Том 5. Глава 3. Восток. Подчинение Казани, завоевание Перми, югорские князья платят дань в Москву, утверждение русских на Печоре, переход за Уральские горы, нашествие хана Золотой Орды Ахмата, поведение Иоанна во время второго нашествия Ахмата, послание к нему Васиана, архиепископа Ростовского, отступление Ахмата от Угры, гибель Ахмата в степях, Крымская Орда, союз Иоанна с крымским ханом Менгли-Гиреем, крымцы дорушивают Золотую Орду, первые сношения России с Турцией, сношения с тюменцами, нагаями, Хорасаном и Грузией. Последний поход Василия Темного был на Казань. Первый поход московской рати в княжение сына его был также на Казань. В 1467 году служилый московский царевич Касим получил из Казани весть, что там хотят видеть его ханом и чтобы он спешил туда с войском. Касим обрадовался, дал знать об этом великому князю, и тот послал к нему сильную рать под начальством князя Ивана Васильевича Оболенского-Стриги. Но когда Касим подошел к Волге, то на другом берегу уже стоял казанский хан Ибрагим со всеми князьями и не допустил его до перевоза. Обманутый Касим в холодную дождливую осень должен был возвращаться назад. Оказался недостаток в съестных припасах, так что многие из ратников Оболенского в постные дни принуждены были есть мясо, а лошади мерли с голоду. Много доспехов было побросано на дороге, но люди все возвратились домой благополучно. Казанцы спешили отомстить и немедленно явились под Галичем, но получили скудную добычу, ибо все окружные жители сидели, запершись в городе. Городов же брать не могли, потому что великий князь успел разослать заставы в Муром, Нижний, Кострому и Галич. Счастливее были московские дети боярские, которые зимою, 6 декабря, выступили из Галича в землю Черемисскую. Целый месяц в сильную стужу, без дороги, шли они лесами. 6 января 1468 года вошли к черемисам и выжгли всю землю их дотла. Людей перебили, других взяли в плен, иных сожгли. Имение все побрали, скот, которого нельзя было с собой увезти, перебили. За один день пути только не дошли до Казани и возвратились к великому князю все поздорову. В то же время муромцы и нижегородцы воевали по Волге. Казанцы отомстили нападением на верховье реки Юга, где сожгли городок Кичменгу. Потом повоевали две костромские волости. Князь Оболенский Стрига не мог догнать их. Счастливее был князь Данила Холмский, которому удалось разбить татар, разорявших Муромскую волость. Весною новый поход. Воеводы собрались на Вятке под Котельничем, повоевали по Вятке Черемис, выплыли в Каму, воевали до Тамлуга и перевоза Татарского, побили многих купцов и товару у них отняли много. Входили воевать и в Белую Волошку. На берегах Камы разбили отряд татар из 200 человек, потерявшие в бою 2 человек убитыми, наконец, через Великую Пермь и Устюг возвратились в Москву. С другой стороны, князь Хрипун Риполовский с Нижегородскую заставою разбил татарский отряд, состоявший из дворян ханских. Но в то время, как русские воевали по Каме, казанцы с большой силой пришли к Вятке и заставили ее жителей передаться хану Ибрагиму. В 1469 году, весной уже, великий князь задумал поход в более обширных размерах. Пошла под Казань судовая рать, в которой были дети боярские из всех городов под начальством воеводы Константина Александровича Беззубцева. Пошла и московская городовая рать, сурожане, суконники, купцы и прочие москвичи, которым было можно по их силе с воеводою князем Петром Васильевичем Оболенским-Нагим. Сюда шли к Нижнему из Москвы Москвою рекою и окою, коломничи и муромцы окою, владимирцы и суздальцы Клязьмою, дмитровцы, можайцы, угличане, ярославцы, ростовцы, костромичи и все другие поволжане прямо Волгою, и все сошлись к Нижнему в один срок. Другая рать под начальством князя Даниила Ярославского из Вологды и Устюга пришла к Вятке и повестила ветчанам, чтоб шли вместе на казанского царя. Но мы видели уже, что ветчане отказались воевать против Ибрагима. В это время на Вятке был казанский посол, который дал знать своим, что идет от Вятки рать московская судовая, но небольшая. Между тем Беззубцев с главную ратью стоял в Нижнем, куда пришла к нему великокняжеская грамота с приказом самому стоять в Нижнем, на казанские места отпустить охотников. Беззубцев созвал всех князей и воевод и объявил им. «Прислал великий князь грамоту и велел всем вам сказать, кто из вас хочет идти воевать казанские места и по обе стороны Волги, тот ступай, только городу Казани не ходите». Рать отвечала. «Все хотим на окаянных татар, за святые церкви, за своего государя, великого князя Ивана, и за православное христианство». И пошли все, а Беззубцев остался один в Нижнем. Ратники выплыли из оки под Нижний Новгород, старый. Вышли из судов к церкви, велели священникам служить молебен за великого князя и за воинов его, и милостыню раздали каждый по своей силе. Потом собрались и стали думать, кого поставить воеводу, чтобы одного всем слушать. Долго думавши, выбрали себе по своей воле Ивана Руна. В тот же день отплыли они от Нижнего. Два раза ночевали на дороге, и на третьи сутки на ранней заре 21 мая пришли под Казань. Забрались в посады, велели трубить в трубы и бросились сечь сонных татар. Грабить, брать в плен. Освободили христианских пленников – московских, рязанских, литовских, вятских, устюжских, пермских и зажгли посады со всех сторон. Татары, не хотя отдаться в руки христианам и больше жалея о богатстве своем, запирались со всем добром, с женами и детьми в мечетях и там сгорали. Когда посады погорели, русская рать, истомившись, отступила от города, села на суда и отплыла на остров Коровнич, где стояло 7 дней. На 8-й прибежал из Казани пленный Коломнятин и объявил. «Собрался на вас царь Казанский Ибрагим со всею землею, Камскую, Сыплинскую, Костяцкую, Беловоложскую, Ватяцкую, Башкирскую, и быть ему на вас на ранней заре судовою ратью и конною». Услыхавши эту весть, воеводы и ратники начали отсылать от себя молодых людей с большими судами, а сами остались назади, на берегу, оборонять их. Они приказали молодым стать на Ирыхове острове, а на узкое место не ходить. Но те не послушались, пошли в узкое место на больших судах. И тут пришли на них конные татары. Начали стрелять, стараясь их выбить. Но русские отстреливались удачно и отбились от неприятеля. Между тем судовая рать татарская, лучшие князья и люди пошли на главный отряд, собираясь пожрать его, потому что был невелик. Но русские не испугались, пошли против татар и прогнали их до самого города. Возвратившись с погони, вся рать стала на Ирыхове острове. И тут пришел к ней воевода Беззубцев, который, простоявший еще 7 недель, в ожидании ветчан и отряда князя Ярославского, и видя, что в войске оказывается недостаток в съестных припасах, двинулся со всей ратью к Нижнему. На другой день встретили они ханшу, мать Ибрагимову, плывшую из Москвы, которая объявила им, что войны больше не будет. «Князь великий, — говорила она, — отпустил меня к сыну со всем добром и с честью. Больше уже не будет никакого лиха между ними, но все только добро будет». Вероятно, прибытие этой ханши в Москву и заставило великого князя отложить поход Беззубцева из Нижнего. Воевода продолжал путь Волгою вверх и, остановившись в воскресенье на Звеничьем острове, велел священникам служить обедню. Отслушав обедню, хотели уже садиться обедать, а в некоторых церквах не успели еще и обеден отслужить, как вдруг показались татары в судах на реке и на конях по берегу. Русские бросились на суда, схватились с неприятелем и прогнали его. Но стрельба конницы заставила их отплыть к своему берегу. Тогда судовые татары погнались опять за ними. Русские снова оборотились и прогнали татар. Так бились целый день. И разошлись ночевать. Татары на своем берегу, русские на своем. Как на другой день они разошлись, летописи не говорят. Но есть известие о судьбе другого отряда, находившегося под начальством князя Ярославского, который, как мы видели, шел Вяткою и Камою. Получивший весть от одного татарина, что войско Беззубцева было под Казанью и ушло, заключивший мир с ханом, князь Ярославский решился выйти из Камы в Волгу и мимо Казани плыть к Нижнему. Но когда он поравнялся с Казанью, то нашел, что Волга загорожена татарскими судами. Несмотря на неравенство сил, русские должны были вступить в битву, чтобы проложить себе дорогу. Битва была ожесточенная, секлись, схватываясь руками. Несколько воевод полегло на месте, особенное мужество оказал князь Василий Ухтомский, который скакал по связанным судам татарским и бил ослопом неприятеля. Русские потеряли 430 человек убитыми и взятыми в плен. Много было побито, потоплено и татар. Наконец, князю Ухтомскому и устюжанам удалось пробиться и приплыть к Нижнему, откуда послали к великому князю бить челом у жалованье. Иоанн дважды посылал к ним по золотой деньге, но они обе эти деньги отдали священнику, который был с ними под Казанью. Пусть Бога молит о государе и о всем его воинстве. В третий раз Иоанн послал им запас. 700 четвертей муки, 300 пудов масла, 300 луков, 6000 стрел, 300 шуб бараньих, 300 однорядок из иностранного сукна и 300 сермяк с приказом идти в новый поход на Казань. В четырех описанных походах ничего не было сделано. Весь успех ограничивался опустошением неприятельских областей, за что казанцы также не оставались в долгу. Сожжение казанских посадов руном не могло вознаградить за потери, понесенные отрядом князя Ярославского. Мало того, выгода была явно на стороне казанцев, потому что им удалось подчинить себе Вятку. Летописи не говорят нам о числе войск, отправлявшихся до сих пор на Казань, но из их рассказа видно, что неуспех главным образом зависел от недостатка единства в движениях, от недостатка подчиненности. Один воевода не мог ничего сделать, потому что не мог дождаться другого. Приказ великокняжеский и воеводский не был исполнен. Руно пошел на Казань, когда ему прямо сказано было не ходить. Под Казанью молодые не слушались старших. И вот для получения чего-нибудь решительного летом же 1469 года Иоанн послал под Казань двоих братьев своих Юрия и Андрея Большого вместе с молодым верейским князем Василием Михайловичем со всею силою московскую и устюжскую, конную и судовую. 1 сентября князь Юрий подошел к Казани. Татары выехали навстречу, но, побившись немного, побежали в город и затворились, а русские обвели острог и отняли воду. Тогда Ибрагим, видя себя в большой беде, начал посылать с просьбой о мире и добил челом на всей воле великого князя и воеводской. Мы не знаем, в чем состояла эта воля, знаем только, что хан выдал всех пленников, взятых за 40 лет. Очень быть может, что никаких других условий не было. Могли желать покончить скорее с Казанью, потому что внимание отвлекалось другими важнейшими отношениями. С новгородцами дела не ладились. Казимир Литовский пересылался с Ахматом, ханом Золотой Орды. Продолжение следующих 8 лет, когда Иоанн был занят делами новгородскими, о Казани не было слышно, и, как нарочно, хан Казанский нарушил мир в то самое время, когда Иоанн привел Новгород окончательно в свою волю и мог обратить оружие на восток. В начале 1478 года, когда еще великий князь был в Новгороде, пришла в Казань весть, что он потерпел поражение от новгородцев и сам четверть убежал раненый. Хан поспешил воспользоваться благоприятным случаем и вооружился. Но относительно похода казанцев в летописях встречаем разные показания. В некоторых говорится, что сам Ибрагим напал на Вятку, взял много пленных по селам, но города не взял ни одного, и под Вяткою потерял много своих татар, стоявший под городом с Масленицы до 4-й недели поста. В иных прибавлено, что и некоторые города передались хану. В других сказано, что хан пошел было на Устюг, но задержан был разлившуюся рекою. Но в некоторых летописях говорится, что Ибрагим не пошел сам, а послал на Вятку войско, и когда пришла к нему справедливая весть, что великий князь покорил Новгород, то он отдал войску приказ возвратиться немедленно. Войско повиновалось так ревностно, что побежало, бросивши даже кушанье, которое варилось в котлах. Мы не можем видеть несогласимого противоречия в том, что хан сам пошел в поход или только отправил войско с воеводами. Народная молва и самые летописцы легко могли приписать поход самому хану, хотя бы его и не было при войске. Легко могло явиться выражение «приходил царь Казанский» вместо «приходили татары Казанские» или «приходил царевич Казанский».